Сегодняшнее наше общение мы начнем с вопроса, который был задан Маргаритой из Португалии. Вопрос у нее следующий. Саша, в связи с последними событиями в мире, изменилось ли твое представление о начертании зверя? Объясни, пожалуйста, еще раз. То есть я уже немножко как бы говорил на эту тему, даже, может быть, не немножко, да? Ну, в частности, когда откровения мы исследовали, да, там есть на эту тему, я касался неоднократно этого вопроса. Ну, вопрос, как вы видите, в связи с последними событиями в мире, изменилось ли твое представление о начертании зверя? То есть в связи с событиями, да, что может быть так, Маргарита предполагает, что может быть и поменялось мое мнение или представление о том, что такое начертание зверя. Ну, прежде чем говорить, изменилось или не изменилось, я хотел бы просто коснуться такого момента. Вы знаете, что начертание зверя, оно идет, так будем говорить, параллельно или одновременно, рядышком с таким понятием, как печать Божья. То есть в конце мира, да не только в конце мира, но там уже просто будет в особой, как говорится, форме, да, а вообще во все времена люди делились на две категории. На категорию тех, которые поклоняются Христу или Богу, да, и имеют печать Божью, и на тех, которые поклоняются сатане и имеют начертание зверя или сатаны или дьявола. Тут уже, как говорится, не столь важно это слово. Мы понимаем, что начертание зверя. Зверь – это как бы орудие, человеческое орудие на земле, которым или при помощи которого сатана будет, можно так сказать, тоже запечатлевать свой народ. То есть в конце времени Бог будет запечатлевать свой народ, сатана будет запечатлевать своих людей, да? У Бога будет печать на челах или имя Божье запечатлено на челах его народа, да? А у людей, которые не принадлежат к народу Божьему, у них будет начертание зверя. Ну, вы помните по Откровению 14 главы, на челе или на руке, или и на челе, и на руке. То есть понятие, которое мы сейчас затрагиваем, это начертание зверя. И я обязательно коснусь и такого момента, как печать Божья. То есть это два рядом идущих процесса. Так вот, что касается вопроса, изменилось ли мое представление о начертании зверя? Скажу прямо и откровенно, нет, не изменилось. И вряд ли когда изменится. Вы помните, да, когда я рассказывал про печать Божью и про начертание зверя, то я приводил вот такие примеры, да. Значит, печать Божья, вот, допустим, я брал пример, когда Стефана побивали камнями. И вы помните, там не было того зверя, о котором написано в книге Откровения. Там был, как так будем говорить, так называемый народ Божий и так называемый, ну, будем говорить, род избранный среди народа Божьего. Люди, которые подстрекали людей, чтобы они взяли камни и до смерти забили Стефана. И я, когда рассказывал эту историю, я именно обращал ваше внимание на такие детали. Те, которые побивали Стефана камнями, написано, скрежетали зубами и рвались в сердцах. Ну, можете представить, какое начертание было чье, и какое начертание было на челах вот этих людей, которые скрежетали зубами и рвались в сердцах. То, что уже руки там рвались и летели камни, тут уже, как говорится, и сомнений не могло быть. При таком внутреннем настрое, при такой оскверненности злобою, да, я думаю, вы понимаете, чело является как бы зеркалом нашей души. На лице все, что внутри нас происходит, на лице все это отображается. И радость, и печаль, и сомнение, и непонимание, и несогласие, и протест, и возмущение, и обида, и раздражение, и что хотите. Лицо и наши глаза – это действительно зеркало нашей души. И, будем говорить, лицо открыто, душа как бы закрыта. Ну, то есть я имею в виду, что за плотью, внутри нас, но лицо от избытка сердца отображает то, что в этом сердце есть, какой избыток и чего избыток, добра или зла. Так вот, смотрите, и когда я говорил, что печать зверя, это вот это, или печать сатаны, это вот лицо наше от внутреннего зла, от внутренней хитрости, пакостности, подлости, да, и так далее и тому подобное. То есть от негативного содержимого, которое есть в нашем сердце, наше лицо всегда является показателем, чья печать или печать Божья. И я вспоминаю тут сейчас же попутно эту историю со Стефаном. Лицо его сияло, как лицо ангела. И смотрите, и слова его были: «Боже, не умени ему греха сего». Ну, что-то наподобие этого, да? Как Христос говорил. Смотрите, внутренний мир на лице был отображен. Лицо сияло, как лицо ангела. Не могло лицо сиять, как лицо ангела Божьего, если бы сердце тоже рвалось и металось во все стороны, огрызаясь и обижаясь на своих убийц. Печать Божья – это вот, смотрите, Стефан, мир в сердце, любовь и молитва за обижающих, за убивающих, за ненавидящих, да? На лице печать. Стефан был запечатлен Богом. Печать Бога живого была поставлена на его чело. Ну, поймите, не на чело, а на сердце, да, и на мысли. А чело просто это отобразило. А сатана поставил свою печать или свое начертание на чела своих рабов, да, вот которые рвали в сердцах и скрежетали зубами. Так вот, смотрите, я так объяснял, но в связи с тем, что люди читают Откровения, интересуются информацией, так будем говорить, схожей с этим последним временем, да, информацией о том, как мировой порядок пытается узурпировать власть над людьми, что он для этого делает, мы понимаем, что мировой порядок – это мировой контроль над каждым человеком будет, далее, какими методами этот контроль будет устанавливать, ну и мы, как говорится, читаем, и слышим, и видим о чипах, да. Ну, некоторые говорят, что начертание зверя, это я уже так говорю, некоторые, вы, я думаю, понимаете, о ком я говорю, да, что начертание зверя – это воскресение. А вот уже так, ну, в принципе, это синонимы, да, а начертание Божье или печать Божья – это суббота. Я вас должен разочаровать, что нет, ни воскресение и ни суббота – не являются, будем говорить, такими главными доказательствами того, что вот именно по принадлежности или по соблюдению того или иного дня весь мир будет разделен на божьих и на сатанинских людей. И типа вот воскресенье, празднование воскресенья, согласие с этим днем, да, это и есть печать сатаны, а суббота есть печать Божья. Далеко-далеко не все так просто, как нам иногда кажется, или как нас научили вот именно в этом вопросе. Кое-кто говорит, что начертание зверя – это вот будет чипизация поголовная. Да. Вы слышали, да, сколько на эту тему сказано и показано, и фильмов в Ютьюбе, да, есть, что чипы будут вживляться в правую руку. Ну, а почему правую, а не в левую, ну, в основном-то люди все-таки более правши, да, правой рукой деньги даем, правой рукой там банковскую карточку вставляем, так, и так далее и тому подобное. Поэтому вот на правой руке будет чип или на челе. Тут уже ну, на челе будут чипы. И представьте, что с этим чипом, если в магазине рассчитываться, то надо будет лбом куда-то, как говорится, прикасаться, да, челобитную такую делать. Ну, я сейчас говорю о том, что люди говорят, кто и как предполагает вот эту чипизацию. Некоторые говорят, вот это и есть начертание зверя. То есть вживление чипа, это и есть начертание зверя, это и есть согласие с тем, что он мой хозяин и господин, ну и согласие с тем, что я его, как говорится, раб. Так вот, как я уже сказал, если печать зверя или начертание зверя – это воскресенье, если печать зверя – это воскресенье, а печать Божья – это суббота, то это очень-очень примитивно выглядит. Как будто весь свет клином сошелся именно вот кто какой день будет соблюдать. И все проблемы человечества напрямую связаны, как будто бы, ну вот вроде бы с днем поклонения Богу, да? Я хотел бы сказать, читайте внимательно Библию, и вы сами поймете, что проблема из проблем человечества является не суббота или воскресенье, да? Далее, не там чипизация или не чипизация, не едение свинины там или не едение свинины. Проблема заключается, именно самая главная проблема из проблем, самой главной проблемой является оскверненность человека грехом. Все человеческие проблемы существуют и являются неразрешимыми. И будут оставаться таковыми до тех пор, пока человек будет жить по своим греховным наклонностям. И Бог разделит всех землян, всех жителей земли, не по принципу, кто какой день праздновал. Я хотел бы подчеркнуть, важно еще как праздновал. А разделит на добрых и злых. Вы помните, да, вот притчи, которые говорит Христос, в конце там сядет Сын Человеческий, отделит злых от добрых. Помните, худую рыбу от хорошей рыбы отделит. То есть, обратите внимание, не по тому, кто какой день празднует, а вот злых и добрых, на праведных и на нечестивых всего две категории людей будут в конце. В принципе, они были будут не только в конце, а были всегда. Если так говорить, знаете, в мире есть всего две конфессии. Две церкви, если их обе можно называть церквями. Одну можно, а другую вроде бы и нельзя. Но я уже так буду говорить, так как там много верующих, то тоже можно назвать и другую половину человечества церковью. У Бога, вернее так, пред Богом, есть только две церкви. Церковь одна. Это где? Закон Божий. Где чистота? Где святость? Где стремление к праведности? Где рождение свыше? Где люди, приходя греховными в церковь, из нее уходят в небо, приготовленными к небу, к вечности, будучи святыми и праведными. Это Божья церковь. И другая категория, или другая половина жителей земли, только это не половина, далеко не половина, это почти основная масса жителей земли. Это и верующие, и неверующие. Верующие, которые говорят, что грех непобедим, и мы бедные люди, и кто нас спасет, если не Христос по своей великой любви и милости, да? Дела тут ни при чем, мы спасаемся верой, и это дар, и это не от нас зависит. И неверующие, которые вообще ни в кого не верят, не говорят, победим грех или нет, они просто живут во грехах. Мир будет разделен на добрых и на злых. На тех, кто помечен Богом, как рожденные свыше, лицо которых никогда не исказится злобой даже на, против врагов, да, и на тех, кто помечен сатаною, как свой у него, чьи лица носят всегда отпечаток злобы, раздражения, ненависти, зависти, хитрости, корысти и так далее и тому подобное. Хочу задать такой вопрос. Убийцы Христа соблюдали субботу? Да. Убивали же евреи, соблюдающие субботу. Так что они имели печать Божью? Я думаю, тут логики не будет, если мы скажем, да, они субботу соблюдали, значит, они были запечатленными. Ну да, они соблюдали субботу, ну и что? И были святы с печатью Божьей? Да никак. Они, наоборот, были главными зачинщиками смерти Христа. Я хотел бы вспомнить, там, помните, кажется, Иезекииля, да, пророка. Там история, когда ангел с прибором писа, помните, да, идет губить Иерусалим и начинает губить, начиная от святилища. Вы помните, да, я уже сделаю, как говорится, уточнение. Все в Иерусалиме, не только в Иерусалиме, а в Израиле или Иудее, да, все соблюдали субботу. И было сказано, постав печать, как бы отметь их особенно, кого не трогать, кто воздыхает о мерзостях, о грехах, которые творятся в Израиле. И начни от святилища, даже начни с тех, которые предстоятели, как бы пред Богом, которые представляют Израиль пред Богом. Начни с тех. Смотрите, все до единого соблюдали субботу. Тогда вопрос задаю, за что же их наказывали? Вы помните, да? За преступления, за грехи. И только те, кто не делали этих грехов и переживали, скорбели, да, о том, что такое творится в народе Божьем, вот только этих было сказано «не трогай». И дальше ангел-губитель шел и наказывал, заметьте, всех субботников, исходя из нашей современной логики, имеющие вроде бы печать Божию, то есть субботу. Я думаю, вы поняли, суббота здесь оказалась совершенно ни при чем, и она не была печатью Божьей даже в те времена. Может быть, кто-то мог бы вспомнить одно из мест, да, я сейчас так по памяти просто вспомнил, не буду сейчас искать это место, да, знаю только, что кажется вроде бы в Левитам, ну, в крайнем случае, в Пятикнижье, да. И там было, есть такая фраза. Суббота есть знамение между мною и вами. Помните, да? Суббота есть знамение между мною и вами. То есть знамение того, что я ваш Бог, а вы мой народ. По тем временам, это времена выхода Израиля из Египта. Израильский народ был настолько далек от глубины понимания истины, что Бог им должен был все в видимых формах показывать, как детям в детском садике. Уже один тот факт, что они соблюдали субботу, это уже по тем временам это было допустимо, по тем временам это было ощутимо, да, это знамение между мною и вами. Я мог бы сказать, что суббота действительно является печатью Божьей, если ее рассматривать в полном ее объеме, то есть учитывая духовный смысл этого дня субботы. Для этого надо было бы к этому понятию о дне субботнем приложить евреям послание евреям, 4 глава, в которой написано, что для народа Божьего остается субботство. Вот если бы вопрос стоял, ну действительно, суббота является печатью Божьей или нет, то я бы сказал так. Если суббота с субботством, то есть суббота – это день, а субботство – это духовный смысл, Богом заложенный в это понятие день субботний. И субботство, вы помните, конец 3 главы Евреям, начало 4 главы послания Евреям, такими словами, там, такие слова упоминаются. «Посему постараемся войти в покой оный, чтобы кто не оказался опоздавшим». Что это за покой? «Ибо Слово Божие», 4 глава Евреям, «ибо Слово Божие живо и действенно, оно проникает, оно острее меча обоюдоострого, оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления, намерения сердечные. И нет твари сокровенного от него, но все обнажено пред ним, ему дадим отчет». Так вот, смотрите. Слово Божье проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и заметьте, и судит. Вот когда Слово Божье, ведь Слово Божье – это то, которое мы читаем, Слово Божье – это то, которое нам может Бог через человека произнести, ну, то есть человек будет использован Богом, чтобы нас, допустим, обличить в чем-то. И Слово Божье – это и непосредственно сказанное Богом посредством голоса Святого Духа или через нашу совесть. Так вот, суббота – это день, в который по букве закона надо было буквально покоиться и не делать никакой работы. Чем заниматься, там вообще не написано дальше, в законе я имею в виду. А субботство, вы помните заповедь, как звучит, помни день субботний, чтобы святить его, не в субботу только, а помни день субботний в воскресенье, в понедельник, во вторник, чтобы святить его, этот день, в воскресенье, в понедельник, во вторник, в среду, в четверг и в пятницу. А как его святить? Дело в том, что суббота, это один день недели. А Слово Божье, которое Бог посылает человеку, чтобы ему что-то подсказать или его в чем-то обличить, посылает не по субботам, а все 7 дней в неделю. И если мы слышим этот голос, и если мы сделали что-то не то, и этот голос, это слово судит нас, то смотрите, мы в этот момент теряем покой. У нас нет мира, совесть нас судит, нам стыдно, нам неприятно смотреть в глаза тому человеку, которого мы каким-то образом обидели. И смотрите, мы должны войти в покой. То есть, если совесть нас осуждает, то мы не в покое, мы в беспокойстве. Следовательно, у нас конфликт с ближним, с Богом. И вот осуждение совести – доказательство всему. В таком состоянии мы не спасемся, если мы будем противиться голосу обличения. Если будем подавлять в себе вот это осуждение Божье. Так вот, смотрите, голос Божий каждый день недели звучит. И, слушая его, не потакая своей греховной плоти, если произошла неприятная ситуация, и мы согрешили против кого-то, и совесть наша судит, тут же необходимо примириться, тут же необходимо просить прощения за содеянное, чтобы вернуться обратно, войти в покой его. Покой, заметьте, субботство – это покой от греха. Покой от осуждения голоса Святого Духа или от совести. Так вот, если говорить о субботе с субботством, то я бы сказал, да, суббота является печатью Божьей. Точнее бы сказал, субботство, святость, покой от осуждения за грех. Я его не делаю, и меня Дух Святой не беспокоит. совесть моя не судит. Так вот, помни день субботний, чтобы войти в покой Божий. Это не просто в субботу ничего не делать, а в течение недели ничего не делать того, что является грехом. И если мы таким образом соблюдаем субботу, ну, с субботством, то это полный комплект. Суббота и субботство – это действительно величина значимая. Тогда да, можно было бы сказать, что суббота является печатью Божьей. Но что воскресенье печатью сатаны, ну да, когда-то изменили субботу на воскресенье. Ну да, это, как говорится, исторический факт. Но есть люди, которые соблюдают воскресенье, не зная о том, что когда-то произошла такая подмена, да? Но тем не менее стараются жить по-божьему. И вы сами понимаете, может возникнуть недоумение. Живут люди свято, но вот только вот за то, что не знали о субботе ничего, да, вот они за это погибнут. Я думаю, вы понимаете, насколько это нелогично и даже некрасиво. Так вот, еще о чем хочу сказать. По поводу чипов еще, да. Если допустить мысль, что начертание зверя – это чип, вживленный под кожу человека, который, если и будут вживлять человеку, то не будут его и спрашивать об этом. Ну, я имею в виду, что люди будут знать об этом, кто-то согласится, а кто-то и не согласится, но даже если и не согласится, то его особенно спрашивать не будут. Хочет он этого или не хочет, да? То если начертание зверя – это чип, вживленный под кожу, то это еще более примитивно и глупо выглядит. Ведь человека могут связать, могут усыпить, могут, ну, в связи с болезнью положить на операционный стол и, делая операцию, как говорится, там, в теле, да, можно одновременно ему и чип вшить. Ему что захотят, то и вошьют. Тогда, получается, он принял начертание зверя и будет гореть в огне и сере. Я думаю, вы тоже понимаете, насколько глупо это выглядит. А ведь вшить насильно можно любому. Я думаю, вы понимаете, что проблема не в чипе, а в нашем сознании и в нашем сердце. Кому мы отдадим свое предпочтение? Что для нас более дорогое? Бог со своими принципами и законами или мир со своими страстями и похотями? Даже если будут вживлять чипы всем подряд, то согласится какой человек или не согласится, вы, я думаю, понимаете, он должен будет предварительно внутри себя решить и определиться, с кем я, на чьей стороне. То есть, даже если вот чип вживлять бы, да, ну не чип проблема, не чип начертания, а именно все равно человек будет понимать, что за чипом стоит, да, и я все равно должен буду обдумать именно, на чьей я стороне. И вы тоже, я думаю, понимаете, я могу сказать, я на стороне Божьей, да, при этом буду и грешить, и обижаться, и раздражаться, и воровать, и прелюбодействовать, да, но я с чипом не согласен и не дам его вшить. Вы думаете, что меня за это Бог спасет? С моими грехами, но зато я буду без чипа? Я думаю, вы тоже понимаете, насколько все глупо будет выглядеть все это. Если человек будет против чипа, а жить будет как обычный мирской человек, и даже если он будет соблюдать субботу, он не спасется. В подтверждение, как бы вспомню, ну, кое-какие детали из первого послания к Коринфянам 13 главы. Там, вы помните, языками буду говорить, и там что угодно буду иметь, да, а любви не имею. И помните выражения такие. Если тело отдаст на сожжение, ну, можно сказать, за Христа, да? За доктрину какую-нибудь христианскую, или, допустим, за субботу. А жить будет, если тело даст на сожжение, да? А жить будет, как обычный мирской человек, то есть о любви он не будет иметь. Вы помните, какая судьба ждет такого человека? Заметьте, тело отдаст на сожжение, а любви не имею, то я ничто. Если горы передвигаю, а любви не имею, ничто. Далее, если, я просто добавляю по контексту. Если субботу или воскресенье соблюдаю, а я говорю, а любви не имею, то я ничто. Заметьте, здесь, в первом послании к Коринфянам 13 главы, как бы подчеркивается, что главный пропуск, главное мерило, главный определитель, кто я, имею ли я любовь. Смотрите, наличие любви – это автоматически наличие святости. Святость – это не просто, что я чего-то не делаю греховного. Я могу не делать убийство, не могу, могу не совершать убийство, могу не показывать язык человеку, не могу его там обозвать каким-то словом. В то же самое время я могу его и не любить. То есть соблюдение 10 заповедей, вот не убивай, и я не убиваю. Не кради, я и не краду. Не прелюбодействуй, я и не прелюбодействую. Но там не написано про любовь, а я при этом не люблю человека. Помните богатого юношу, все это я соблюл от детства, от юности моей, да, не краду, не убиваю. Христос говорит, одного тебе не хватает. Заповеди ты соблюдаешь по букве закона. А сейчас я тебе одно предложение сделаю, чтобы ты понял, а любви, любовь ты имеешь или нет. Вот. Ну, раз ты соблюдаешь, ну, как ты думаешь, что правильно, да, во всем объеме, ну, тогда возьми, продай имение, и ради тех людей, которых ты вроде бы любишь, не крадя у них, не убивая их, да, ради тех людей продай имение, раздай нищим. И вы помните, юноша отошел в печали. Почему? А любви он не имел. Поэтому мы и говорим, что главным мерилом будет, или будем говорить печатью Божьей, будет любовь, будет святость Божья, или имя Божье, характер Божий, а Бог есть любовь, святой и праведный, да, и вот это его имя, да, и вот это имя будет стоять на челах рабов Бога Живого. Чтобы у нас не возникали кривотолки, да, по поводу печати Божьей и начертания зверя, да. Я хочу вам прочитать пару мест из книги Откровения. Первое место это Откровение, 7 глава, 2 и 3 стихи. «И увидел я иного ангела, восходящего от востока солнца, имеющего печать Бога Живого. И воскликнул он громким голосом к четырем ангелам, которым дано вредить земле и морю, говоря, «Не делайте вреда на земле, ни морю, ни деревам, доколе не положим печати на челах рабов Бога нашего». Заметьте, печати на челах. Вот даже, смотрите, печать, если суббота. Ну вот как эту субботу на челе, как говорится, запечатлеть? Если это просто день, как некоторые говорят. То есть, смотрите, положим печати на челах, другими словами, на наших лицах. Ведь чело, лоб, входит в наше лицо. Смотрите, доколе положим печати на челах рабов Бога нашего. И дальше написано, в этой главе, я просто не буду читать, просто вы помните, да, там именно печать ставится на челах рабов Бога нашего. Это 144 тысячи. И дальше идет 12 тысяч от такого колена, 12 от такого и так далее и тому подобное. То есть, печать Божья ставится на челах 144 тысяч. Дальше. Это для чего я вспомнил. А теперь я хочу прочитать следующее место, Откровение 14 глава, с 1 по 5 стих. «Вот смотрите, и взглянул я, и вот Агнец стоит на горе Сионе, и с ним вот эти 144 тысячи, у которых по 7 главе печать на челах, да, стоит. Здесь смотрите, Агнец стоит на горе Сионе, с ним 144 тысячи, у которых имя отца его написано на челах. Смотрите, здесь уже не идет речь о печати, вот как будто бы не печать. Но в принципе это синонимы. Это печать, на которой начертано как бы имя Бога. А я вам сказал, имя Бога – это характер Бога. В имени выражается характер. На челах 144 тысяч стоит, смотрите, печать или начертано, написано имя Отца. То есть, что они Богом запечатлены, они носят Его характер, они похожи на Него. Я не буду все читать подряд с 1 по 5 стих, просто с 3 читаю. Они поют как бы новую песнь пред престолом. Смотрите, поют как бы новую песнь пред престолом. Заметьте, грешники пред престолом петь не могут, их туда и близко не пустят. Дальше. Никто не мог научиться сей песни. Что это за песнь, я уже говорил. Песнь победы над грехом. 144 тысячи. Это тот дом Давидов, согласно Захарии 13 главы. Кается там буквально первый стих. В последние дни откроется источник дому Давидову и жителям Иерусалима для омытия греха и нечистоты. Вот он открылся. Вот они этот источник познали, попили, далее омылись, освятились, очистились, да, и поют как бы новую песнь пред престолом. То есть ее пели раньше, но забыли, поэтому песнь как бы новая. Раньше первая церковь была свята, а сегодня все говорят, что грех непобедим. Это называется пели-пели и допелись. Они поют как бы новую песнь, которой никто не мог научиться, кроме них, да. Дальше. Это те, которые не осквернились женами. То есть, чем оскверняют жены? Грехами, заблуждениями. Церкви людей обманывают и приучают к тому, что грех это нормально. Дальше. Они следуют за Агнцем, заметьте, не за кем попало, за церковью, за пастырями, за обрядом, за субботами, свининами, да? Следуют за Агнцем, куда бы он ни пошел. 5 стих. И в устах их нет лукавства, то есть никакой хитрости, никакого обмана. И завершающий, как говорится, этап этой печати Божьей, да? Они непорочны пред престолом Божьим. Вы видите, да? В 7 главе книги Откровения там написано: «Доколе положим печать Бога живого на чела рабов», да? А здесь написано: «Имя Отца написано на челах». И вы видите, что это за имя. То есть, ну, не поймите, что там буквально словесно что-то кто-то напишет. Нет. Чистота и святость Бога будет пребывать в этих людях. И получается, вот эта чистота и святость, она, вы видите, каким образом, значит, каким образом описывается, да? Не сквернились женами, то есть, другими словами, не сквернились грехами, следуют за Агнцем, в устах нет лукавства и вообще непорочны пред престолом Божьим. Я еще хочу кое-что прочитать из Елены Уайт. Я думаю, просто там, кто согласен, кто не согласен, да? Я вам прочитал только что из Библии. Вот что она пишет. Значит, это свидетельство для церкви, том 5, глава 23 называется «Печать Божья». Хочу коснуться одного момента. Вот первое выражение, оно как бы не совсем относится к нашей теме, но вот в этом тексте есть это выражение, я его хотел бы прочитать. По поводу святилища, которое, ну помните, 2300 вечеру и утро, и святилище чистится. Елена Уайт начинает вот эту главу «Печать Божья», вспоминая историю из Иезекииля, когда вот этот ангел с прибором писа, да, и ангел-губитель ставили печать, а потом было наказание, о чем я вам сегодня уже сказал. И там было сказано: «Начни от святилища». Вот выражение Елены Уайт интересно. Здесь мы видим, что церковь – святилище Господа. Первой подверглась ударам гнева Божьего. Как бы я скажу, за что? Ну, за грехи. Вы помните пророчество 2300 вечеров и утр, и святилище очистится. То есть о ком речь идет? О здании или о людях? Чтобы церковь не подверглась ударам гнева Божьего, так будем говорить, да? Надо войти во святилище и очиститься. Церковь – святилище Господа. Но это так, не по сегодняшней теме, просто попутно. Ну, я думаю, будет кое-кому интересно. А теперь конкретно по нашей теме. Я просто несколько абзацев скопировал. Не все, кто соблюдает субботу, будут запечатлены. Смотрите, не на всех будет поставлена печать Божья. Почему? Потому что субботу можно соблюдать, а субботства нет. А грехи будут присутствовать. Поэтому не все, кто соблюдает субботу, будут запечатлены. Даже многие из тех, кто учит истине других, не получат печати Божьей на свое чело. Это она пишет про церковь адвентистов седьмого дня, которые соблюдают субботу. Они получили свет истины. Им известна воля их учителя. Они понимают каждый пункт веры нашей, но их дела не соответствуют ее требованиям. Они очень хорошо знают пророчества и сокровища божественной мудрости и должны поступать согласно всего этого. Они должны были заповедовать дому своему после себя, чтобы их правильно воспитанная семья могла свидетельствовать миру о влиянии истины на сердце человека. А мы в основном свидетельствуем субботой миру. При нашем не очень, будем говорить, приличном характере. Дальше, следующее выражение. Никто из нас не получит печати Божьей, если наш характер будет иметь хотя бы одно пятно или порок. Это уже зависит от нас. Обратите внимание, даже не от Бога. Это уже зависит от нас. Изъять из своего характера недостатки и очистить храм души. Обратите внимание, очищение святилища. И очистить храм души от всякого осквернения. И тогда поздний дождь, смотрите, только тогда, когда мы очистимся от единственного даже одного пятна или порока, и тогда поздний дождь изольется на нас. Подобно тому, как ранний дождь был излит на учеников в день Пятидесятницы. Вы же помните, до тех пор, пока они не пришли к единству и взаимопониманию, пока между ними не устранились все разногласия, их споры, кто из них больший, раннего дождя, то есть Святого Духа, они не могли получить. Они сначала должны были примириться, раскаяться, стать одним телом, одной душою, и только после этого, в награду за это, был дан ранний дождь. Я попутно сейчас просто вспомню. Вот адвентисты говорят, вот скоро будет излитие святого дождя, а мы должны быть верны Богу и быть верны субботе. И вот будем верны субботе, за это получим Святой Дух и будем творить чудеса и знамения, как первой христианской церкви апостолы. Я говорю, как можно не понимать вот такие слова? Вот когда я начинаю комментировать, вернее, начинал комментировать, мне всегда рот затыкали и говорили: Елену Уайт не надо исследовать. Вот если я не комментирую, читают они, у них так получается печать Божья, это суббота, да, что тут непонятно. Когда я начинаю читать, я говорю: смотрите, когда получим Святой Дух, да, поздний дождь, это не вписывается. Смотрите, никто из нас не получит печати Божьей. А мы говорим, что это суббота. Так субботу мы не получаем, мы ее имеем, мы ее просто соблюдаем. А тут надо получить печать Божью, и не за субботу. Если наш характер будет иметь хотя бы одно пятно или порок. Дальше. Сегодня время приготовления. Печать Божья никогда не будет положена на чело порочного мужчины или женщины. Она никогда не будет положена на чело честолюбивого, любящего мир человека. Она никогда не будет положена на чело людей с лживым языком и коварным сердцем. Все, кто получит печать, должны быть без порока пред Богом. Кандидаты для неба. Идите вперед, мои дорогие братья и сестры. Сейчас я имею возможность только кратко писать об этом, обращая ваше внимание на необходимость приготовления. Исследуйте Писание сами лично, чтобы вы могли понять небывалую торжественность настоящего часа. Вот кто-то говорит масон, кто-то говорит Иезавель. Да, вот смотрите, вот слова какие. Противоречит тому, что говорит Библия? Нет, нисколько. Говорит она, что суббота – это печать Божья? Никак не говорит и никак даже не намекает на это. Даже наоборот говорит, что соблюдение субботы – это не значит, что мы получим печать, и не значит, что мы еще спасемся. Если соблюдение субботы с субботством, то тогда субботство включает все вопросы, все аспекты святости и праведности. Тогда да. А так как у адвентистов про субботство разговора не идет, суббота и все, по ветхозаветнему пониманию, то я говорю, тут это далеко-далеко не суббота, вернее, не печать Божья. Я бы даже сказал, печать сатаны. Суббота без субботства – это обряд, без, это тарелка без супа, без пищи, без того, что дает жизнь. Еще один такой момент. Смотрите, печать Божья никогда не будет положена на чела порочного мужчины или женщины. То есть печать Божья ставится только на святого. Ну тогда задаю вопрос. Кроме вот этих святых, на чьи чела будет поставлена печать Божья, кто еще остается? Ну не святые и не порочные. Вернее, ну не святые, да, и порочные мужчины и женщины. Хоть верующие, хоть неверующие. Ну, тогда я задаю вопрос. Их же кто-то должен отметить. Вот эту категорию людей отмечает своим знаком, да? Господь Бог. Остальные чьи? Сатаны. Рабы сатаны. Он их делает тоже на них отметку. И поймите, не через воскресенье. Хотя воскресенье может быть как день, который будут заставлять поклониться, будем говорить, тому, кто его установил. Но не воскресенье является печатью, а порок человеческого сердца. Грехи, которые там находятся. Почему я, видите, вопрос вроде был связан больше с начертанием зверя. А ведь начертание зверя и печать Божья – это два неразрывных понятия, контрастирующих друг с другом, как бы контраст создающий, как черное и белое. Печать Божья, вы видите, это святость, это чистота, это праведность. Ну, теперь берите противоположное. Что ж такое начертание зверя? День, чип, смешно выглядит. Это порочность, это оскверненность пороком. Ну, как бы в заключение на эту тему, да, в заключение этого вопроса, который мы только что с вами рассматривали, я еще одно хочу место прочитать. Это, значит, так. Второе Тимофея, вторая глава, 19 стих. Но твердое основание Божье, смотрите, твердое основание Божье стоит. То есть основание, на котором верующие стоят. Твердое основание Божье, на котором верующие должны стоять, имеет печать сию. То есть, смотрите, под ногами верующих какой фундамент, какое основание должно быть? На чем должны стоять верующие? Смотрите, печать сию, две точки, и как бы вот это начертанное имя, то есть слова, написанные, как говорится, по кругу на печати. Познал Господь своих. Что такое познал? Проник внутрь, поселился там. То есть вы храм Бога живого. Вот если он в нас живет, называется, это называется так, или озвучивается так, познал Господь своих. И второе словосочетание, надпись как бы на печати. Да отступит от неправды всякий, исповедующий имя Господа. Этот стих говорит еще о чем, смотрите. Кто исповедывает имя, на том имя Божие как бы на челах будет записано. И смотрите, исповедующий имя, исповедующий характер Бога, что должен делать? Да отступит от неправды, да отступит от всякого греха, от всякой лжи, всякий, кто исповедует имя Господа. То есть имя Господа. Печать на челах рабов Бога живого, да? И вот эти слова. Это все одно и то же, и об одном и то же. Да отступит от неправды всякий, исповедующий имя Господа. Вот она печать. Печать сатаны или начертание зверя. Тут все до точности наоборот. Не познал Господь не своих, и да не отступит от неправды всякий, кто служит сатане. Они верят в то, что грех непобедим, они живут во грехах, и совесть их ничуть не тревожит. У меня даже просто вопрос, как можно читать Библию, да? Читать вот такие слова, вот такие стихи? Как можно адвентистам читать Эллен Уайт и вот так понимать примитивно, как сегодня многие понимают? Это действительно исполняются слова. Ты говоришь, я богат, разбогател и ни в чем не имею нужды, но ты несчастен, жалок, нищ, слеп и наг. Ты даже не понимаешь, я уже так буду говорить, простого русского текста в Библии. Имеет глаза, но не видит. И имеет уши, но не слышит. Почему? А вот это противление голосу Святого Духа, вот это желание отстоять свою греховную натуру, оправдать ее, вот это к этому и приводит. Так что я думаю, что с начертанием зверя мы разобрались. Я уже решил немножко так, знаете, детально это разобрать, чтобы тоже вопрос больше не возникал. Начертание зверя – это на наших лицах, в момент искушения, когда нас обижают, когда нам кто-то что-то делает не то, и вот когда мы злимся, обижаемся, завидуем, когда хитрим, мудрим, вот на нашем лице вот отсутствие мира, отсутствие радости, вот какая-то злоба, какая-то хитрость, какой-то такой плутоватый взгляд, да. Помните, я рассказывал за этого дедушку Ивана Яковлевича, и когда я его увидел, я сказал, Господи, мне больше не надо никого показывать. Я понял, что такое печать на челах рабов Бога живого. Лицо и глаза чистые и ясные говорят о том, что человек не хитрил, не мудрил, не делал пакости, смотрит детским чистым взглядом, в котором ни лукавинки, ни смешинки над кем-то. Я уж не говорю про обиду, про гримасу зависти, недовольство или раздражение. Дальше. Следующий вопрос, который мы с вами будем сегодня еще рассматривать. Это вопрос Виктора из Подмосковья. Он пишет такой вопрос. А есть ли судьба? Что ты скажешь о судьбе? Как тебе открыто? Посещают мысли, что судьбы как таковой нет, и что это домыслы человеческие. Как бы его попытки совместить то, что происходило, увязать в одну общую картину? Может, такая теория ложная, как раньше была ложная старая картина мира, ну, типа, мир, земля наша держится на трех китах, там, или четырех слонах и так далее. Может, человеку от Господа даруются таланты, дары в разных областях, и этого достаточно для чего-то? Но для чего достаточно? И для чего даются человеку таланты? Ну, если говорить по поводу судьбы, я уже, Виктор, неоднократно говорил на эту тему, да. Не знаю, может ли ты не слушал или не слышал, да, этого. Может быть, не совсем понял, но, коль ты задаешь вопрос, я еще раз напомню. Не буду подробно рассказывать, но, тем не менее, напомню. Приведу такой пример. Вот что такое судьба? Судьба – это как бы рок. Это что-то неотвратимое. Это, как говорят, на роду написано, и ты никуда не уклонишься. Если на роду у тебя написано сидеть в тюрьме, то ты не будешь оттуда вылазить. Если на роду написано быть пьяницей, то ты тоже оттуда никогда не уйдешь. От судьбы, как говорят, не уйдешь. Слышите, да, выражение какое? То есть судьба – это чье-то предначертание. Ну, если говорить так конкретно, мы же живем в мире, над которым самый великий, самый мудрый, самый добрый Бог. И если судьба – это что-то такое неотвратимое, да, то получается, от кого судьба? С чего позволение? С чьей подачи судьба? Хорошо, если она хорошая, вроде бы, да? А если плохая? А ведь у основной массы людей на нашей планете она плохая. Если сам не пьет, то муж или жена пьет. Если один не гуляет, то другой блудит. Если ты не сидишь в тюрьме, то сын или дочка, или муж, или жена сидит. Кто-то колется наркотиками. Кто-то всеми и всегда недоволен. Кто-то ворует. Кто-то кого-то обижает. Хитрит, да. И это судьба. Ну, получается, Бог обрек человечество на вот такую судьбу. А теперь слушайте. Судьба – это рок. От судьбы не убежишь. Получается, судьба от Бога. Если все из Него, имя к Нему. Если от Бога, тогда вопрос задаю, за что ж судить будет? Но если у меня на роду, как говорится, написано быть пьяницей, ходить по тюрьмам или сидеть по тюрьмам, а потом Бог меня на суд приведет и скажет, что ты был в тюрьме? Что ты пьяница, да? Что ты 15 раз женился и 15 развелся? Почему ты блудил? А потому что ты мне предписал. Все по инструкции делал. Как положено тобою. Ну, вы сами понимаете, логики никакой нет. Если судьба есть, то это рок. Если это рок, этого не избежишь. Если у меня предписан такой рок, такая судьба, а потом меня суд, но это в высшей степени несправедливо. Тогда я говорю, если бы так было бы, и у меня была бы такая судьба, я бы первый сказал, Боже, ты извини, конечно, но тем не менее, на суд надо тебе приходить, а не мне. Я тебя должен судить, за что ты меня так, как говорится, прописал. Почему у меня такая жизнь была? Дело в том, что судьбы как таковой нет. Если бы была судьба, у нас всегда была бы одна мысль. Делать вот только так. Ну, допустим, там что-то плохое или что-то хорошее. У нас никогда не было бы внутри свободы выбора. Я вам хочу привести пример. Вы помните из Иова 37, кажется, 23. Вседержитель, мы не постигаем его, он велик силою, судом и полнотою правосудия. Он никого не угнетает, то есть никого не заставляет, никого не направляет. Итак, стойте в свободе, которую даровал вам Христос. Христос дает свободу, свободу выбора и с правильным выбором свободу от греха. Помните библейское выражение, стих библейский. Бог хочет, чтобы все люди достигли познания истины и спаслись. Вот, заметьте, это не рок, это не судьба, это пожелание. Бог все сделал для того, чтобы все люди до единого достигли познания истины и спаслись. То есть не пили, не курили, не гуляли, не разводились, чтобы не было внебрачных детей, чтобы не было зависти, не было карьеризма, не было грабежей, не было пьянства, наркомании, всего того обидного, ябед, сплетень, раздражения, да? Вот что Бог хотел бы. Но заметьте, Бог этого хотел, Он этого желает, и Он для этого, чтобы это желание осуществилось, все сделал. Дух Святой есть, Библия есть, Церковь, я не буду говорить, есть, ну, все равно она есть, потому что если неофициально, то люди, принадлежащие к Божьей Церкви, есть. Да и было бы желание, и воскликнул бы человек: «Господи, помоги мне найти». Сами знаете многие, что каким-то чудесным образом, по-человечески невозможным, да, как-то выходим, как-то знакомимся, как-то Бог соединяет и как-то открывает. То есть, по-божьему, судьба должна была бы быть у всех хорошая. И то, обратите внимание, это от человека зависит. Выберет ли он этот, сделает ли он правильный выбор, чтобы по-божьему поступить, получить познание истины и спастись. То есть, другими словами, через освящение спастись. Бог не может даже человека спасти насильно, предначертать ему спасение вопреки его желанию. Не хочет человек, и ничего не получится. Даже сам Бог его не заставит. Так я говорю, если Бог не искушает никого злом и сам не искушается злом, но от него исходит только доброе, тогда я задаю вопрос. Те люди, которые живут в этом мире проклятыми и несчастными. Если Бог не искушает никого злом, если Бог никого не насилует злом, если Бог никого не определяет на зло, а только хочет на добро, и то не может заставить, то может ли Бог предначертать плохую судьбу человеку? Или это есть другой Бог, Бог века сего с маленькой буквы? Который человека подталкивает, чтобы он сделал выбор в сторону зла. И когда он делает, и по шею, как в болото, погружается в это греховное естество, в эту греховную жизнь. Когда случается плохо, он же, человек, ищет виноватого за что, про что. И тот, который искушал злом и грехом, который подталкивал на грех и на зло, он и объяснил. Судьба, карма, как некоторые говорят. Никуда не денешься. С другой стороны, что такое судьба? Если нет судьбы, то кто это сделал? Я сделал. Кто виноват? Я виноват. Почему мне плохо живется? Потому что ума у меня нету. И я не хотел его приобретать, хотя мне предлагали. А если судьба есть, то что бы я ни вытворял, все по воле Бога. Я здесь вообще ни при чем. вины моей нет. Это Бог все толкал, толкал, толкал и дотолкал меня до пропасти. И заметьте, а тот, кто толкает, тот, кто подсказывает, живи вот так, по-плотски, да? А тот вообще не удел. Тот вообще ни в чем не виноват. Чистенький, беленький, пушистенький. Его никто не обвиняет. Если судьба плохая, виноват Бог. Ты, Виктор, правильно пишешь, что судьбы как таковой нет. Это действительно домыслы человеческие или сатанинские через человеческое сознание, да? То есть попытки вот так объяснить свою греховность. Снять с себя вину и переложить на того, кто якобы создал судьбу. Инициатор этого проекта, как понятно, сатана. Ну и знаете, сколько есть религий, которые говорят о том, что у человека есть судьба. А если есть судьба, то есть вы уже сами понимаете, да? Кто виноват? Ну, конечно, тот, который Бог. Я еще что хочу, как бы, сказать. Вот Виктор пишет, значит, может человеку от Господа даруются таланты в разных областях. Да, действительно, даются таланты. Ну, что я хочу сказать? Таланты, если даются, то даются по наследству через родителей. Если талант родители стремили к чему-то и стали талантливыми, то и в детях уже склонность или наклонность к этим талантам уже какая-то есть. Действительно, Бог таким образом дает таланты либо через родителей, либо через наше желание приобрести эти таланты. Тогда вопрос, тут ты тоже, Виктор, задаешь. Для чего дается талант? Ну, чтобы мы при помощи этих талантов, ну, я беру не только талант, там, допустим, конструкторский, там, огородника талант, соображение талант, мудрость какая-то, да. Я говорю, таланты, которыми Бог нас наделяет, это и способность думать, и видеть, и слышать, и чувствовать, да. Это и руки, это и ноги, это и тело наше. Это все нам дано для того, чтобы мы в этом теле, в этом храме сделали жилище для Бога. То есть, для чего даются таланты? Чтобы, используя их, мы могли производить что-то хорошее, а не плохое. И еще так, значит, ну, что я хочу вспомнить по поводу судьбы, да. Вот есть такой текст. Нам дано все потребное для жизни и благочестия через познание. То есть, заметьте, не для плохой как бы судьбы, а как бы для хорошей. Нам дано, а вот будем ли применять, да, или нет, от этого зависит, мы достигнем благочестия или не достигнем, спасемся или не спасемся. От нас зависит, будем пить или будем трезвыми, будем воровать или будем благотворительностью заниматься, будем честными или будем обманщиками. Смотрите, Бог хочет, чтобы люди достигли. Но почему хочет, почему не заставляет? А потому что дал свободу. И то, что Адам и Ева согрешили, не послушав Бога, это лишнее доказательство того, что судьбы как таковой нет, а есть выбор. Далее, вот, что нам дана благодать, научающая и вразумляющая, чтобы мы благочестиво и праведно жили в нынешнем веке. Опять-таки, все, что Богом дано для чего? Чтобы мы благочестиво и праведно, то есть, другими словами, счастливо жили в нынешнем веке. Далее еще одно такое место. «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». Придите ко мне и научитесь у меня. Смотрите опять. Придите. Я вас не тащу. Я вас не заставляю, я предлагаю. Придите, научитесь у меня. Не будете труждаться, не будете обремененными. Не придете, такими были, такими будете и останетесь. Ну, еще один вопрос. На сегодня это будет последний. Галина из Дегтярска задает следующий вопрос. Если христианин, который еще слабенький, но начинает потихоньку вырываться из лап сатаны и пробуждается, освобождаясь от греха, то сатана начнет переживать за этого христианина, видя его изменения. Да, Галина, только не переживать, а злиться. Ну, переживать это как бы в хорошем как бы смысле. Он начнет волноваться, его начнет это злить, если христианин начинает уходить из его, как ты пишешь, лап. Дальше. Значит, я сказал, обязательно начнет злиться, обязательно начнет шефствовать над этим человеком, чтобы не позволить ему полностью вырваться из его лап. Следующий вопрос Галина пишет. Что в таком случае может сделать сатана этому человеку? Что я хотел бы сказать? Ты, Галина, пишешь так. Если христианин, который еще слабенький, начинает потихоньку вырываться, то есть, другими словами, ты пишешь о человеке, который, можно так сказать, новорожденный во Христе. Маленький, беспомощный, незащищенный, так по-человечески говоря, да? Если человек вот в таком состоянии становится на сторону Бога и начинает что-то делать, и вот ты задаешь вопрос, что в таком случае может сделать сатана такому человеку? Я должен сказать, Галина, что чем более слабый человек, вот как новорожденный, да, чем менее он способен защищаться, тем больше заботы, тем больше покровительства и попечения со стороны Бога об этом человеке. Как вот новорожденный, его носят, его охраняют, его защищают, его к себе прижимают, да? То есть, когда человек делает первые шаги, он много чего не понимает, он, я даже так скажу, под особой охраной, под особым покровительством ангелов Божьих находится. Что может сделать этому человеку? Учитывая, вы помните, да, стих, что Бог сверх сил искушений не дает, учитывая слабость этого человека, но решительность изменить свою жизнь, да, дает право этому человеку пользоваться особой защитой Божьих ангелов. В принципе, если человек сам ничего не будет делать противозаконного, просто доверится Богу и сколько открыто, сколько понимает, будет делать, то сатана ему ничего вообще не сможет сделать. Да, он сможет, будем так говорить, там искушать через родственников, предложение там от друзей, что-то вернуться в прошлое, в старое, какими-то грехами заняться обратно, да. Но я что хочу сказать, чтобы убить его, там, издеваться над ним, проявлять свою силу нечеловеческую, чтобы над ним издеваться, он этого не может. Что я хотел бы, как бы, какую-то деталь сказать. Вот если человек до познания Бога, Христа, имел связь с оккультизмом, занимался спиритизмом, там, биополями, биоэнергетиками, всякими энергиями занимался, да, ворожил, колдовал, черная-белая магия, ходил на сеансы гипноза, медитировал, да, да, сатана может этому человеку сделать, потому что он был в особом контакте с ним. Но еще что хочу сказать. Если человек искренне раскается и искренне отречется от этого, и искренне в надежде на Бога будет делать все теперь, что от него зависит, не возвращаясь к прошлому ни в каком виде, да, то ничего сатана ему не может сделать. Если он пришел к Богу несерьезно, ну так, знаете, вот познакомился, вроде да, вроде это, и с тем сильно не распрощался, да, в таком случае сатана может сделать многое чего. Ну, что многое чего? Убить не убьет точно. Но может и проявляться там полтергейст, допустим, да? Может и, там будем говорить, физическое воздействие, боли какие-то там, ну, я имею в виду, чтобы усомнить его, чтобы он побоялся, да, идти дальше ко Христу. Но не убьет и не сделает ничего плохого. И я вам скажу, чем тверже этот человек станет на путь истины, чем более твердо и бесповоротно будет идти уже в этом направлении, тем меньше сатана сможет не только сделать, а даже пытаться что-то делать или каким-то образом воздействовать на него. Поэтому, в общем, как говорится, подытожу, да, если человек искренне отвращается от прошлой жизни, раскаивается, не оправдывает, если искренне идет путем познания Бога, даже пусть он даже слабенький, пусть он еще, как говорится, молоденький в вере, да, ничего не сможет сатана сделать человеку. Если человек будет что-то заигрывать с грехом, да, тогда, да, сатана может что-то сделать. Ну, будем говорить, ввести в грех, может лишить рассудка за то, что обратно возвращается к чему-то старому, не полностью осознав и не полностью раскаявшись, да. Да, в таком случае могут быть вот такие неприятные эксцессы в жизни. Но если не будет возврата назад, не будет заигрывания с прошлым, будет четко назван грех своим именем, да? Если это был оккультизм, то, как говорится, до свидания, и вернее, не до свидания, а прощай навсегда и бесповоротно во всем человек раскаялся, то, по сути, ничего человек не получит. Сатана ничего не сделает этому человеку, ну, тем более что-то страшное. По мере того, как он будет крепнуть, да, я вам так скажу, охрана не отнимается, но немножечко, как говорят, пока маленький носит на руках. Уже может шевелиться, ложат его в кроватку, чтобы он руками шевелил. Уже начинает ползает, уже на руки меньше берут. Уже начинает ходит, на руки еще меньше берут. Когда он уже уверенно ходит, на руки вообще не берут. Ну, разве что, когда там, как родители бывает, обнимут, посадят на руки, там, прижмут, это уже так проявление любви, да? То есть, по мере того, как человек будет крепнуть, да, по мере того, забота о человеке, ну, сказать уменьшается не будет правильно, она качественно изменится. Типа, вот ангелы будут стоять и охранять от чего-то особенным образом. Да, это уже может быть уменьшено, да. Так как у человека появилось уже соображение, человек уже понимает, что такое духовность, что такое грех, да. Человек уже имеет какие-то силы сопротивляться, он уже должен будет сопротивляться сатане, да. Поэтому, вот как маленький ребенок постепенно с рук у груди потихонечку опускается вниз и потом ходит и уже бегает сам, да, и уже за руку не держит, и с ложечки уже не кормят, и не пеленают, туалет сам ходит. Вот так же происходит и с человеком, который взрослеет во Христе. Дальше Галина пишет. Ну, когда этот человек будет удаляться от сатаны и будет стремиться к чистоте и святости, да? Начнется сильная и великая борьба сатаны за грешника? Да. Но я сказал в начале, Бог многого чего не будет позволять вообще сатане делать. Ну, сатане делать, кроме там, я имею в виду, через родственников, через телевизор, там, ну, что-то такое более-менее, ну, не столь сильное и страшное. По мере того, как человек будет крепнуть, сатана будет освобождаться, но не больше, чем способен человек выдержать. Поэтому еще что хотел бы я сказать. Если человеку кажется, что это сверх его силы искушения, Но если оно допущено Богом, то не сверх сил. А при искушении и при нашей твердости Бог и поможет его перенести. Если нам допускается какое-то искушение, оно уже не сверх сил. Упирайся, сопротивляйся, не поддавайся. Выложи, сколько есть сил. Когда выложишь все, что есть, какие силы имеешь в наличии, да? А остальное будет добавлено, и Бог смягчит искушение, видя нашу твердость и видя нашу непоколебимость. Дальше. А у верующего тоже увеличится борьба за выздоровление и освобождение от грехов? Да. Ну, я уже немножко как бы сказал вот только что об этом, да, забегая наперед. Да, будет увеличиваться борьба. Искушения будут увеличиваться, как и в школе, с каждым годом, с каждым классом программа будет более углубленной. У нас тоже и программа обучения становится более углубленной с каждым годом, если мы, как говорится, учимся у Христа, да, и контрольные будут более серьезные, более такие сильные, да, ну, я имею в виду, что искушения, в которых сатана будет принимать искушения, участие тоже будет допускаться более сильное искушение. Дальше Галина пишет, как это будет происходить? Ну, в смысле, вот эта борьба, ну, как сказать, я, в общем-то, можно сказать, сейчас уже и сказал, как будет происходить, да? Сверхсил Бог не даст. С каждым годом, как в школе, программа сложнее, контрольная тоже более сложная. В жизни это будет так. С рук мы будем Божьих как бы потихонечку спускаться вниз. Охрана ангелов будет продолжаться. Забота будет продолжаться. Но не в таком виде, как это происходит в младенчестве. Больше познания, больше ответственность. Больше понимаем, за большее отвечаем. Но эта борьба, которая началась, она никогда не кончится, пока мы живем на земле. Борьба – это состояние. Это процесс всей жизни. Пока мы здесь живем, борьба будет. Но что я хотел бы сказать по поводу этой борьбы. В начале, когда мы только начинаем освобождаться, когда у нас еще грехи укорененные, да, еще нет той привычки, еще нет того чувства, навыком приучения к развлечению добра и зла, больше борьбы, больше креста, больше сражения до крови будет. Когда же чувство навыком будет приучено к развлечению добра и зла? Когда мы будем нечувственными, а распнем плоть со страстями и похотями, будем становиться все более и более рассудительными, то несение креста будет легче, нападки будут, может, такие, какие были раньше, но восприниматься будут легче. То есть, другими словами говоря, сначала, знаете, как первый раз целину поднимать. Земля очень твердая, веками слежавшаяся. Чтобы ее перепахать, чтобы ее перекопать, неимоверные усилия. Дальше. С каждым годом, чем больше перекапывается земля, чем больше она рыхлится, чем больше грудки разваливается, с каждым годом почва становится легче, легче и легче. Вы знаете, стих есть такой. Рожденный свыше грешить не может. И лукавый не прикасается к нему. Это тот случай, о котором другой текст говорит. Заповеди его не тяжки. Поступайте по духу, вы не будете исполнять вожделение плоти. Когда это войдет в привычку, сначала думать, а потом делать, да? А не то, что чувства загорелись, мы наговорили, наделали, а потом начинаем думать и чесать свою репу, что же я сделал, зачем же я сказал. Вот поначалу борьба, приучить себя думать, приучить себя не быть эмоциональным, чувственным, реагировать на все с позиции ума. Прежде чем что-то сделать, спросить у Бога, научиться с Ним разговаривать, научиться управлять своим естеством при помощи рассудка. Когда это войдет в норму нашей жизни, то усилий придется все меньше и меньше. Нападок сатаны будет все меньше и меньше. Они будут другого характера, другой направленности, но внутри такой борьбы, тем более до крови, уже не будет. Наступит момент, когда терпение будет совершенное, вас никто не, вообще не будет задевать. Когда искушение, ну это просто мысль пришла, вы подумали, она и ушла. Но вначале будет вот так. Как и у спортсмена. Первая пробежка, первая тренировка, все болит, ноги гудят, сердце готово вырваться из грудной клетки. Потом втягивается. Сначала 3 километра было тяжело пробежать, со временем 10 человек километров бежит в удовольствие. Как, знаете, говорят, обливание, закаливание холодной водой. Первый раз так это вообще что-то, как вроде в костер человека бросили, да? Через время человек закаляется холодной водой, организм привык. Есть люди, которые говорят, я не могу лечь спать, я не засну, пока я не обольюсь холодной водой. Вот и делайте выводы. Вначале, пока еще, как говорится, плоть привыкла к одному, да, это стресс, это ужас какой-то, да. Через время уже не такой стресс, не такой ужас, а еще через время это просто удовольствие. Просто естество такое уже. И еще Галина пишет. Дьявол же не отойдет спокойно и не оставит верующего. Да, конечно. Он будет бороться за него всю жизнь. Но опять-таки, чем тверже мы будем идти за Богом, чем меньше будем слушать свои чувства и руководствоваться ими, чем больше будем поступать согласно божественных законов и принципов, будем говорить, накал этой борьбы будет ослабевать. И выйдет вообще, как я уже только что вам сказал, вообще, что борьбы как таковой не будет. Вам просто то, чем вы раньше что любили, с чем потом пришлось бороться, вам это станет противно, и даже не будет искушения каким-то образом, чтобы и либо вернуться в прошлую жизнь, либо что-то повторять, оно будет для вас просто противным. Для того, чтобы эта борьба не была столь жестокой, для нас именно, да, что я хочу сказать, чем меньше будем возвращаться к прошлому, чем меньше будем поддаваться на искушение, на провокацию, тем легче будет эта борьба проходить. Всякие повороты влево-вправо, всякое заигрывание с грехом, всякий возврат, всякое искушение, в которое мы сами будем лезть, только усугубит накал этой борьбы. И нам будет еще страшнее и тяжелее. И как бы в заключение, что хочу сказать. Помните, да, стихи такие есть. Противостойте дьяволу твердую верою, и он убежит. То есть, заметьте, если у нас вера мягкая, то он не убегает. Он будет сильнее на нас наседать, понимая нашу мягкотелость. На кого... допустим, там, свадьба, день рождения, на кого больше наседают, ну, выпей, ну, за здоровье жениха и невесты, там, за нашего именинника, юбиляра, да, на кого наседают? Да я не пью, да я не хочу, да, знаете так, что такое противостоять дьяволу твердой веры? Саша, ты выпьешь? Я говорю, нет, я не пью. Саша, ну, может, немножко? Я говорю, я что, непонятно сказал? О, понятно, все, вот это твердая вера. Тогда никто и не пристает. Если мягкое, будут надоедать, будут зудить, жужжать в ушах, пока не склонят нас ко греху. Еще один текст. Ни в чем не страшитесь противников ваших. Не надо бояться сатану, он уже повержен как противник. Ни в чем не страшитесь противников ваших. И если вы не будете страшиться, не будете перед ним прогибаться, не будете пред ними или пред ним преклоняться, да? Это есть предзнаменование их погибели. То есть, чем вы не страшитесь, чем тверже вы противостоите, Все это деморализующе действует на тех и на того, кто нас искушает. Для них это наша, вот эта твердость и наше бесстрашие, это предзнаменование для них погибели, а для нас спасения. Заметьте, кто духом сильнее, кто тверже, тот и побеждает. Если человек твердый, непоколебим в своей вере, и сатана поймет или убедится, что его бесполезно трогать, он и перестанет его опекать таким образом. Будет придумать новые способы. Но он уже поймет, чем тверже человек стоит, тем меньше у него шансов и меньше энтузиазма заниматься таким человеком. Этот же самый принцип, вот заметьте, противостойте дьяволу твердой верой и ни в чем не страшитесь противников ваших. Этот же самый принцип также действенен и в обыденной жизни. Если вы не тверды в каком-то вопросе, вас будут обязательно уламывать. И если вы не тверды, уломают. Если вы твердо сказали нет, то вас больше никто не будет пытаться склонить там к пьянству, или к блуду, или еще к чему-либо, неважно. И это абсолютно так же действует и в вопросах, допустим, воспитания детей. Если вы сказали, будет вот так, он начинает ныть, и, ну, в смысле, действует на наши чувства, а вдруг мы уступим. Если он не понял слова «нет», так, зайди сюда, пожалуйста, в кабинетик, сними штанишки, я тебе объясню через одну чакру. Все. Вот это называется твердая вера. Что не надо мне сопли, не надо на меня действовать. Я сказал, что это плохо, значит все. Вот ребенок почувствует, что это плохо, он больше никогда не будет ныть. Вот вы заметите, он ноет, когда бабушка рядом. Или мама. А когда папа, он не ноет. Ну, бывает и папы, при которых тоже ноют. То тоже такие папы, только в штанах ходят. То мамы. Ну, вроде, как говорится, мужчины. Как бы. Вообще имейте в виду, везде, на работе, в церкви, соседи, друзья, коллектив какой-нибудь, да? Вот мы говорим, там искушают, там наседают. Обратите внимание, искушают того, у кого мягкая вера. И у которого есть страшок, ой, неудобно, ой, стыдно. Вот на тех и действуют. Если вы поняли, что это плохо, занимайте позицию и четко нет и все. Чем тверже скажете, тем меньше, а может и вообще никогда никаких не будет поползновений вас искусить и подбить на какой-то грех. Ну, все, пока на сегодня достаточно. Всего хорошего вам, Божьих вам благословений и до следующей встречи, которая у нас будет завтра с вами. Всего хорошего.